В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Радуйся с нами, пришедшей весне. Много нового на крутой волне.
Добрый день! Сегодня у нас в гостях инструктор по развивающей верховой езде Мурашко Анна и Ангелина Сафарова, инструктор по верховой езде. И постоянные ведущие Рыжкова Ульяна,
Малышева Дарья
и Горьковенко Елена. А накануне мы объявляли конкурс, и у нас уже есть первый звонок. Победитель, который выиграл сертификат на конную прогулку. Мы еще даже начать не успели, а звонки уже посыпались. Алло!
Алло!
Алло, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как вас зовут?
Екатерина.
Екатерина, фамилия?
Могуева.
Очень приятно. Поздравляем вас с выигрышем. Вы любите лошадей?
Ну, как бы да, но только я их боюсь.
Ну, у нас вот инструкторы в эфире. Надеюсь, они научат вас не бояться лошадей. Да. Оставьте, пожалуйста, ваш контактный телефон нашему звукорежиссеру, и мы свяжемся с вами, расскажем, как получить сертификат.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо, всего доброго. Ну и, собственно говоря, вопрос. Есть ли у вас такая профилактика учебы людей, как не бояться лошадей?
Это дело наживное. То есть многие люди, которые приходят к нам, они боятся и хотят, но это, как сказать, со временем страх уходит. То есть если грамотно сразу человека направить в нужное русло, у него пропадает страх и больше проявляется желание дальше развиваться, заниматься. То есть это все зависит от человека напрямую и то, как ему подадут информацию и вообще все.
А вот у лошадей такого не бывает, как у собак, например. Если ты ее боишься, то она начинает вести себя агрессивно.
Бывает. Лошади – это стадные животные, и у них всегда должен быть вожак. То есть если человек себя так ставит, что проявляет страх, вот эту неопытность, то лошадь вполне себе возможно может взять человека в оборот и начать им, как сказать, манипулировать, наверное. Ну, пугать может. То есть никогда нельзя проявлять свой страх перед животными вообще.
А как в целом вообще лошади относятся к человеку? Достаточно дружелюбные или вот опять-таки зависит?
Это, наверное, от опыта лошади. То есть какой у него был до этого опыт общения с человеком. Если опыт был негативный, то и лошадь не будет настроена на общение с человеком. Будет стараться избежать. Но если опыт был положительный, то лошадь расположена к человеку доброжелательно.
А вот у лошади должен быть какой-то хозяин, или их может быть даже несколько?
Ну, как правило, они привязываются к определенным людям. То есть, например, на нашей конюшне это конюх, который большую часть времени проводит с ними. Он их кормит, выводит на выпас, на прогулки, они его хорошо знают, они к нему привязаны. А так, если лошадь частная, то у него, конечно, свой хозяин, и они больше привязываются именно к этому человеку.
Когда человек первый раз приходит на знакомство с лошадью, вот Екатерина, да, допустим, она боится, что и может быть взять какое-то лакомство с собой, или какой-то особый подход нужен, как ей предостеречь себя, чтобы не навредить.
К лошади с любым опытом человек должен правильно подходить, там, соблюдать технику безопасности, опять же, самое элементарное. То есть нельзя просто так взять, опытный ты, неопытный человек, подбежать к лошади там сзади, ой, моя любимая лошадка, прыгнуть ей на попу и начать ее обнимать. То есть опытный человек никогда так не поступит, а как раз вот такое бывает с неопытными людьми. В первую очередь нужно соблюдать, да, технику безопасности, ну и все эти стандартные манипуляции. То есть подходить только к лошади спереди, всегда окликивать ее, чтобы лошадь знала, что вы к ней подходите. Лакомство, конечно, приветствуется всегда. Они, как и собаки, такие же попрошайки, могут и по карманам лазить, и в руках что-то искать, по пакетам. Да, конечно, всегда лакомство приветствуется, но это, опять же, зависит от характера лошади. У всех лошадей разные характеры. Есть лошади, которые добрые, есть злые лошади, есть недоверчивые лошади, есть пугливые. Опять же, все это очень индивидуально.
Так, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Мария.
Мария, вы, наверное, хотите выиграть сертификат?
Да, очень хотелось бы.
Наверное, вы слушаете не сначала наш эфир, у нас уже был один звонок. Угу. Но, насколько я знаю, Ольга, по-моему, два сертификата разыгрывает, да?
Ну, в ВК было написано, что да,
два сертификата. Да, прекрасно, тогда мы вас поздравляем, и сейчас вы уйдете из эфира, но не бросайте трубочку, оставьте свои контактные данные нашему звукорежиссеру. Мы расскажем вам, как получить подарок.
Хорошо, можно я передам быстренько приветы?
Конечно, приветствуются ваши приветы.
Раменскому привет. Очень люблю этот город, красивый, удобный, комфортабельный, уютный. Ну и всем-всем привет, кто меня узнал.
А вы слушаете нашу передачу?
Ну, пока разговариваю, нет, но да, хочу продолжить слушать вашу передачу.
А вообще первый раз узнали о нас?
А вас, да.
Здорово, продолжайте быть на крутой волне. Всего доброго, поздравляем.
Всего доброго.
А вот чем вообще простая верховая езда отличается от развивающей верховой езды?
Развивающая верховая езда – это один из методов реабилитации с помощью лошади. Ну, все слышали, наверное, что такое ипотерапия. Это не новое слово. Вот развивающая верховая езда – это что-то близкое, она немножко другое. Все наши методы работы с детьми с ограниченными возможностями, ну, вообще в целом с людьми, делятся на несколько групп. Две группы – это методы с посадкой на лошадь и методы без посадки на лошадь. Когда мы ребенка не садим на лошадь, мы можем использовать арт-терапию с образом лошади или трудотерапию на конюшне, там помогать ухаживать за лошадью. Также есть иповенция. Это что-то среднее между психотерапией. То есть, когда мы работаем рядом с лошадью в руках, ну вот, например, когда дети очень боятся лошадей и не готовы пока сесть на лошадь, мы используем иповенцию, когда мы ребенка подготавливаем к посадке через какие-то действия, выстраиваем какую-то программу. Ребенок привыкает постепенно, уже потом соглашается сесть. А методы с посадкой на лошадь – это адаптивно-конный спорт и адаптивно-верховая езда. Адаптивно-верховая езда тоже делится на три группы. Это уже ипотерапия, это развивающая верховая езда и оздоровительная верховая езда. Вот я занимаюсь развивающей верховой ездой, так как у меня образование психологическое. Если точнее, то специальная психология. Это такая психокоррекционная работа с детьми, но уже с использованием лошади. То есть смысл моей работы на лошади – это развитие высших психических функций, развитие определенных знаний, умений и навыков. Как бы само название «развивающая верховая езда» вот, подразумевает именно развитие.
А сколько лошадей у вас на базе находится?
10, но мы используем не всех. То есть лошадь тоже должна иметь определенные критерии, которые мы берем в развивающую верховую езду. Это прежде всего психологические критерии. То есть если классическая ипотерапия – это терапия, которая зависит от движения лошади, туда очень строго подбирается лошадь с определенными терапевтическими данными и находится в постоянном терапевтическом тренинге, то в развивающую верховую езду главное, чтобы лошадь была максимально адекватна, психологически ориентирована на человека. Она должна не бояться никаких посторонних предметов, резких звуков, движений, вести себя с человеком доброжелательно. Потому что иногда дети не контролируют себя и могут позволить очень лишнее. И лошадь должна иметь так называемую избирательную чувствительность, то есть реагировать только на коновода, игнорируя все действия всадника.
А есть такая на некоторых конюшнях услуг, где можно приехать и там жить неделю в каком-то коттедже просто рядом с лошадьми. Что это дает человеку?
У нас на конюшне таких услуг, к сожалению, не предоставляют, но, скорее всего, это как отдых.
Ипповенция, ну, я бы сказала.
Да. Отдых, приехать, отдохнуть, развеяться, отдохнуть от города. Ну, вообще, я когда на работу езжу, то есть я не считаю свою работу прям работой. Это больше хобби, приносящее какой-то там заработок, то есть в удовольствие работы. То есть я после работы, когда приезжаю, у меня нету чувства там усталости или еще что-то, я очень сильно расслабляюсь на своей работе, можно так сказать. Любое время, проведенное с лошадью, неопределенный срок, это есть отдых.
А с чего у вас вообще началась вот работа с лошадьми? Как вы все это начинали?
У меня лично в семье держали лошадей. Ну и как-то так привелось, что... Не, до какого-то неосознанного возраста я, конечно, не обращала внимания на лошадей, но когда меня отец первый раз посадил на лошадь, я поняла, что это все. Я как раз в тот момент... Как раз в тот момент лошадь никто не держал снизу, я была ребенком, и эта лошадь, естественно, не слушала меня, потащила меня в конюшню. Я маленькая была верхом, стукнулась головой об порог, и когда слетела с лошади, лежала на земле, смотрела в небо и поняла, что это мое. Что я хочу побольше общаться с лошадьми. Ну и так и привелось. Уже больше 15, наверное, лет 17 я с лошадьми.
А она у вас, как это произошло?
Ну, я не так давно в конном мире. Когда поступила учиться, в конце первого курса мы с подружкой решили осуществить детскую мечту. Пошли на ипподром и как-то завязалось.
А что вы именно делали эти вот 5 лет?
Первые, наверное, 3 года я просто училась ездить. А потом появилась ипотерапия как-то случайно. То есть конюшни, на которой я занималась, они в прошлом тоже практиковали эту деятельность. И я подумала, что моя профессия, на какой я учусь, она идеально подходит под ипотерапию. Я вышла на общественную организацию, которая работает с семьями, с детьми с ограниченными возможностями. Их заинтересовала тоже перспектива организации занятий с их детьми. Они оплатили мое обучение. И я начала параллельно заниматься также ипотерапией с воспитанниками этого центра и продолжать заниматься верховой ездой.
А вот по поводу того, как научиться вот с нуля ездить на лошадях.
Слушать инструктора в первую очередь. Если слушать инструктора, то все пройдет достаточно быстро. Но зависит, конечно, от подготовки физической человека, эмоциональной. В основном все проходит достаточно гладко и быстро. То есть, если у человека есть желание, все получится. А есть люди, которые сами не понимают, чего хотят, вот тогда появляются затруднения, то есть тяжело донести до человека всю суть. То есть у людей есть свое понятие, как нужно держаться на лошади. То есть некоторые люди приедут, скрючатся все, так схватятся, чуть ли там себя не привязывают веревками к лошади. И когда человеку начинаешь объяснять, что для того, чтобы не упасть, тебе нужно наоборот расслабиться, и у них случается диссонанс в голове, и они не понимают, как нужно себя вести. И вот тогда начинаются немного такие трудности.
Мы говорили про лакомство для лошадей. Что неприемлемо, а что, наоборот, стоит приносить лошадкам?
Неприемлемо – это вся вот наша еда, какие-нибудь там люди есть, гамбургеры притаскивали, сухарики в пачках, хлеб – это вообще святое дело, по-моему, для людей, хлеб свежий. То есть сухари сушеные можно, а свежий хлеб категорически нельзя, большое количество яблок нельзя, а так яблочко по пару штучек можно, морковь можно, сахар в больших количествах нельзя, вот пару кусочков можно. Но так, в принципе, всю вот эту магазинную еду нельзя. Бананы можно, тыкву можно, свеклу немножко можно, тоже много нельзя.
А вы чем кормите? Вот, ну, не лакомство, а именно корм, овёс или что?
Овёс – это такая вещь, что все принято думать, что овёс – это обязательный атрибут. То есть, если лошадь не находится в постоянной работе, в постоянном тренинге, овёс не нужен лошади. Он нужен для того, чтобы она брала из него энергию. А так обычно лошади едят сено, отруби запариваем, ячмень, дробленую кукурузу, ну вообще всякие жомы. Очень много на самом деле всего есть.
Есть лошади спортсмены или у вас больше вот именно на ипотерапию направлено?
Можно ли считать Батона спортсменом?
Батона?
Да, это мой конь. Нет, наверное, спортсменов у нас нету. Больше такие хобби-класса лошади. То есть
лошади, на которых можно приехать отдохнуть. Они не несут спортивные нагрузки, не участвуют в соревнованиях, не находятся в спортивном тренинге. Они вот просто люди приезжают, на них занимаются на верховой езде. То есть надо тоже разграничивать конный спорт и верховую езду. Это разные вещи.
Очень разные.
У нас лошади больше вот именно под верховую езду, такую начальную.
А какие еще клички есть у них?
Если вы про Батона, то его зовут Бережный. Батон – это ласково так его. Есть у нас, ну, конечно, не Злата кобыла, советский тяжеловоз. Есть у нас Пончик, это русский тяжеловоз. Есть Мартин, халтыкинский мерин. Ромео есть, башкир. Гномик – это маленький пони. Ослик, шмелик есть. Частная кобыла у нас на постой стоит в Барме. Барми зовут, барменша.
А вот бывают такие ситуации, когда, ну, неважно при каких обстоятельствах, на человека бежит какая-нибудь разъярённая лошадь. Что делать в таких ситуациях человеку? Совершенно не подготовленному.
Показаться больше лошадь.
Напугать её.
Максимально раскинуть руки в стороны, можно подпрыгнуть.
Можно перед собой поставить руки. Неподготовленный человек, наверное, не сообразит такие вещи сделать.
Да, скорее убегать.
Если есть что-то, что схватить?
С раскинутыми.
Палку, ветку,
пакет
пошуршать даже. То есть нужно просто максимально
Стать громче, стать больше визуально, издавать громкие звуки.
Стоит ли поощрять лошадей?
Конечно, как и наказывать. Но не наказывать, то есть не нужно начинать избивать или еще что-то. Есть свои наказания. То есть можно окрикнуть лошадь, да, кличкой вот громко. И некоторые лошади прекрасно все понимают. Кому-то нужно там хлопнуть по попе ладошкой. Но если это заслужено, чтобы лошадь поняла, за что, То есть потому что легко сесть на шею, и ничем это хорошим не кончится. И также хвалить нужно тоже обязательно. Если лошадь делает все правильно, делает все хорошо, то есть ваши просьбы, ваши команды, можно дать там сахарок, кусочек яблока, кусочек морковки, похлопать по шее, погладить, там ласково назвать, все, они понимают прекрасно. Нужно всегда и хвалить, и наказывать.
Может быть, у наших слушателей есть вопросы. Они могут позвонить по номеру 46-393-27.
А вот часто я прохожу по ипподрому и вижу, что у лошадей на ушах такие, как не мешочки, а как закрывают ушки. А для чего вот они нужны?
Чтобы наушники не выпали.
Ну, как бы, если это лошадь, которая участвует в каких-то скачках, либо прыгает по, ну, конкурс, что-то такое, то, как правило, им затыкают уши специальными затычками, чтобы они не отвлекались на громкие звуки, так, на соревнования громко, а ушки, ну, это
маскируют.
А что-нибудь вот не на скаковых лошадях такое нужно?
Только для красоты.
Ну, может, еще летом, когда
надевают
отмошек, да, чтобы не лезли в уши.
Так, больше по желанию. Можно что угодно одеть, это дело вкуса.
А вот если человек пришел заниматься верховой ездой, то какую ему одежду лучше надеть на себя?
Если первый раз пришел, то простительно, конечно, что одел, то надел. А так, конечно, есть своя форма одежды. Удобные бриджи, есть нескользящая лейка стоит между ног, там вставка замшевая бывает. Удобные ботинки, не на каблуке, перчатки. Ну, нас они любят пренебрегать этим.
Ну, главное, чтобы не было на штанах каких-то огромных пряжек на задних карманах и очень грубых внутренних швов, чтобы не натирала кожу. Обувь не должна быть на рифленой подошве, чтобы она в стременах не застревала, и желательно небольшой каблучок.
Ну да, маленький каблучок – это хорошо, большой – это плохо.
Да, то есть, ну, там 3 сантиметра, не больше. Шлем мы выдаем, а как бы, ну, какая-то кофта, курточка, то есть, чтобы не стесняло движение, не приходилось постоянно поправлять, должно быть комфортно, удобно на лошади.
А вот помимо шлема еще какая-то защита приветствуется?
Мы не занимаемся, опять-таки, спортом. Вообще есть еще жилеты.
Жилет.
Да, но это когда люди бегут кросс, прыгают через препятствия, тогда они надевают. Но у нас в этом необходимости нет.
Есть такой стереотип, что люди, которые занимаются на лошадях, имеют кривые ноги колесом.
Это пошло, потому что раньше, как ребенок, грубо говоря, родился, его посадили на лошадь, и он, ну, вот кочевые страны.
Еще не сформировано.
Да, и он на лошади растет, грубо говоря, и плюс это люди были раньше гораздо слабее, болезни, часто их поражали, и это не связано с лошадьми, в общем. Mm-hmm. Это особенности их той жизни, тех времен, а так нет. Если у нас ноги от природы кривые, они будут кривыми, и сядем мы на лошадь или нет, если они прямые, их уже ничего не испортит.
А вот по поводу ребенка, с какого возраста вообще лучше начинать заниматься верховой ездой, и может ли ребенок там в раннем возрасте сидеть на лошади?
У меня есть мальчик, который занимается. Его отец посадил на лошадь в 2,6, что ли, или в 3 года. И сейчас ему 4 года, и у нас есть такой конь, Мартин, мы рассказывали. Он очень такой флегматичный, и мальчик в 4 года сам ездит шагом, сам ездит рысью у меня. Это все зависит от ребенка. То есть совсем маленького, глупенького ребеночка лучше, конечно, не сажать на лошадь, ну, если нет показаний каких-то к этому.
Вот почему верховая езда и развивающая верховая езда,
да,
делятся. Если мы говорим про верховую езду, мы садим ребенка, когда он уже готов обрабатывать поступающую информацию, которая исходит от тренера и может как-то с этой информацией работать. Если мы говорим про развивающую верховую езду,
то там нет ограничений.
Да, мы можем хоть младенца положить на лошадь, с хорошим шагом, не треску, и покатать. То есть, если там ребенок не переворачивается в определенном возрасте, его, ну, я знаю, такие ситуации. Опыт, когда ребенка клали, катали, и он начинает потом переворачиваться. А так рекомендуют садить с полугода, когда ребенок уже сам садится. Наш таз, наш опорно-двигательный аппарат должен быть к этому готов.
А если просто заниматься, то уже когда ребенок сам готов к этому, можно начинать.
А где проходят сами прогулки?
Именно прогулки. Если про прогулки говорить, то у нас есть маршруты в поля, есть маршруты в леса, есть ближнее поле. Есть дальнее поле, это долгий маршрут, 2-2,5 часа длится. Мы едем по такой местности, через лес едем, через лесок, через рощу. То есть красивый достаточно маршрут, и так поездить, посмотреть, отдохнуть можно. А если именно про занятия, тренировки, то мы занимаемся на огорожденном плацу на территории конюшни. То есть у нас есть такое, как вам объяснить, большое место, которое ограждено забором. То есть мы туда заходим вместе с людьми, с лошадьми, и там начинаем заниматься. То есть лошади в таком огорожденном пространстве более адекватно относятся к работе. То есть они настраиваются на работу. Но лошади, которые идут в поле, в лес, они настраиваются на прогулку. То есть ведут себя совсем немножко, ну, совсем по-другому.
А вот перед самим занятием по верховой езде нужно как-то заранее приходить? Или прям...
Если, наверное, первый раз, то человек уже, как правило, выводит готовую собранную лошадь. Если человек ходит часто... И, ну, уже там какое-то время он учится сам чистить лошадь, сам ее седлать, и он уже приходит и сам готовит.
Пораньше.
Да, немножко пораньше.
А есть ли какие-нибудь интересные, ну, черты у разных пород лошадей?
Конечно, есть.
А можете рассказать, какие?
Ну, вот про арабов есть стереотип, что это очень такие взрывные лошади, импульсивные. Про...
Я адекватного араба не видела никогда.
Вот про халтикинцы, кстати, вот Мартин, она халтикинец. Про них тоже говорят, что это очень горячие лошади.
То есть
это
он вот... вчера леваду снес. Ну, просто он самый флегматик у нас на конюшне, никогда от него ничего такого не ждешь. Но тут у него вчера, не знаю, что ему под хвост попал, и он просто грудиной снес забор. И стоял на нас всех, смотрел довольный.
А у мальчиков и у девочек отличается характер?
Да, кобылы, как правило, они непредсказуемы.
Как типичные женщины.
Они непредсказуемы, а жеребцы, их можно угадать. То есть они построже, но при этом всем они всегда тебя предупреждают, что они в каком расположении. То есть и их более-менее можно понять. А не как у кобыл, сегодня я хочу, завтра не хочу, и так каждый день. А самая лучшая лошадь, по моему мнению, это мерин. Это кастрированный жеребец. Самый адекватный, самый расположенный к человеку, к работе. Ничего не отвлекает, в общем.
А сейчас одомашнивают лошадей или уже выращивают, так сказать, в условиях неволи?
Сейчас пытаются их, наоборот, сделать дикими, по-моему. То есть многие породы, вот, лошадь Пржевальского.
Ну, аборигенные породы.
Да, аборигенные, которые были дикими. И они сейчас вообще на грани вымирания, и их стараются, наоборот, возродить. А так как у нас, я не знаю, даже если на территории...
Здесь только убежит лошадь, одичает.
Да,
а так...
в России,
ну, тут тайры таким не занимаются.
А если осликов с лошадьми сравнить? Кто более покладистый, кто... Да, чем они похожи, чем отличаются по поведению?
Я ни разу не видела хорошего осла, честно. Они на старой своей работе мимо осла с лопатой только проходили. То есть ходили и оборонялись от осла. Сейчас у нас есть тоже на работе осел, но пока вроде все хорошо стоит, орёт. Никому не мешает.
А на осле можно катать людей или...
Людей, детей. Они маленькие ослы. Да, можно, конечно, но только чтобы осел знал, что на нем катают. Заниматься с ним нужно. А так нельзя, конечно, сел да поехал.
А с какого возраста на лошадях можно начинать что-то перевозить или приучать к людям?
Лошадь переучать или человека?
Лошадь.
Окончательно лошадь физически созревает до 5-6 лет, когда она полностью окостеневает. А так, ну, в тренинг вообще лошадь желательно водить вообще там чуть ли не с рождения, мы ее оповаживаем.
Но не садиться.
Да, то есть вот именно мы учим лошадь каким-то манипуляциям, да, что там человек может подойти, может тебя здесь потрогать, и это нормально. И там учит каким-то правилам поведения с лошадью, с человеком.
Личное пространство объяснять обязательно нужно, потому что некоторые лошади вообще не стесняются встать тебе на ногу и глядя тебе в глаза, смотреть... Больно тебе? А ты стоишь, у тебя человек сверху на лошади сидишь, и тебе не пискнуть, не визгнуть, и ты стоишь, просто терпишь это. Ну, это говорит о том, что лошадь просто не воспитывали в определенный момент ее жизни. А так, конечно, начинать с рождения, оповаживать, объяснять, что такое недоуздок, уздечка, вольтрап и седло, то есть примерять, показывать, понюхать, посмотреть. А садиться на лошадь можно, ну, конечно, тоже от лошади зависит, ну, грубо говоря, с трех лет.
В среднем это 3 года.
Да, до 3 лет нужно растить, воспитывать ребенка.
А вот копыта у лошади, это закостенелая часть или не чувствует?
Это ногти, как и у нас. А копыта, вообще, это нога лошади, это палец.
То есть раньше у них было 5 пальцев. Лошадь бегала цепях на 5 пальцах, но так как эволюция беспощадная,
да, беспощадная.
Да, остался 1 палец, он удлинился и стал вот копытом.
А копыто – это ноготь, самое обыкновенное.
А как часто подковываете?
Подковывают вообще обычно лошадей спортивных, которые занимаются, лошадей, которые работают в городе по твердому грунту. То есть у нас нет необходимости. Да, у нас нет необходимости ковать лошадь, но существуют всякие проблемы касательно ног, которые часто заканчиваются тем, что лошадь необходимо ковать. То есть это ортопедическая ковка. А вот у нас нет такого.
Сейчас начался сезон клещей. Опасны ли эти насекомые для лошадей?
Ну, на моем опыте не было ничего плохого, конечно. У нас лошади в лес убегали, прибегали все в клещах, как грозди винограда висели. Ну, вообще желательно, конечно, обрабатывать от всего этого, чтобы никакая ни мышкара, ни оводы, ни клещи не цеплялись. Ну, у меня никаких случаев вот тут не было никогда плохих.
А насколько распространен травматизм в верховой езде?
Мне кажется, чаще травмируются, конечно, лошади, но вы про людей спрашиваете, да?
Ну, про тех, про тех.
Ну, это все вообще зависит от организации всего этого. То есть люди безответственные, которые могут умалчивать, что лошадь там пугливая, неадекватная, неработанная, то есть желание побегать есть. В таких ситуациях можно заработать какую-нибудь травму. Благо, у нас такого не было. У нас люди падали, но все хорошо обходилось. Но это нужно еще умудриться заработать травму. И в принципе.
Надо понимать, что основная травма приходится на спорт. Да. И больше это конкур и кросс, когда бегут по пересеченной местности.
И прыгают.
Да, прыгают через барьеры, которые сносят лошадь. А при занятиях просто верховой ездой, то это, наверное, довольно низкий.
Ну, процент. Просто можно шлепнуться неудачно. Не, как неудачно? Там, не знаю, попу ударить.
А вот мы говорили, когда про угощение, вот как угощать лошадь правильно? Просто говорят, что если давать пальцами, она может их откусить.
Ну, не откусить. Ну, если у нее есть желание съесть пальцы, она их и без угощения съест. Как бы правильно дается с ладошки и не пальцами вперед, а вот как бы ребром нужно дать, чтобы пальцы не залетали тебе в рот. Не тебе, а лошади.
В общем, надеемся, что наши победительницы будут правильно давать угощение и перестанут бояться лошадей. Спасибо большое, что пришли. А сейчас у нас крутой репортаж.
Наш репортаж.
15 апреля в Раменском состоялся весенний лофт-маркет. Ярмарка с творческими мастер-классами и различными сувенирами от местных умельцев. Подробнее в репортаже Дарьи Малышевой.
Можете представиться и сказать, что вы представляете?
Анастасия и
Евгения.
Мы представим изделия из полимерной глины, это сережки и брошки.
Также изделия из шерсти, в технике амигуруми.
Вязаные. А что это за техника?
Это объемные вязаные игрушки. У нас есть маленькие брошки, брелоки и большие вот игрушки.
Зайки.
А как вы создаете свои работы? Как приходят идеи?
Очень спонтанно, внезапно, иногда даже прям ночью. Что-то внезапно захотелось делать.
Вот из полимерной глины у вас есть интересные очень работы, похожие на суккуленты. А можно ли сделать такие работы, например, с настоящими цветами?
С натуральными?
Да.
Ну вот вы посмотрите, вот здесь вот у нас есть натуральный образец и вот почти натуральный суккулент. К сожалению, полимерную глину такого натурального цвета сложно найти, поэтому используем пастель. В пастели намного больше оттенков, и мы их подкрашиваем уже натуральным цветом. Получается совсем как оригинал.
А вот свечки у вас – это что?
Свечки тоже одно из наших увлечений, такое побочное. К Пасхе у нас идея возникла, вот такая вот интересная. Ну, помимо этого, просто для дома это началось, что дом я украшала декор свечками, вот такими оригинальными. Потом уже остановиться не смогла. Добавляла все больше новых идей. Вот тоже сюда привезли их.
А как показать. Вообще создаются свечки?
Сами свечки мы не делаем, я декорирую свечки.
А, декорируете.
Вот. А там специальная техника есть, там отдельно воск продается, отдельно вот эта ниточка. Вот, специально отдельная техника, но не наша.
Спасибо.
У нас двое, меня зовут Аня. Мои коллеги Эммы
Нет, я представляю наш магазин. Мы называемся «Мама Шоп», но не потому, что мы там для мамочек что-то делаем, а потому что мы дружим с института, и у нас прозвище... Ну, мы называем друг друга «Мать». Я не знаю, почему, как это сложилось. И коротко это «Ма», и мы не называем друг друга по имени, называем только «Ма», «Ма», там, «Дай мне соль», «Ма», и так далее. Я вышиваю... У меня микровышивка, украшения, а Эмма делает игрушки. Она тоже делает украшения, но, к сожалению, их сегодня нет.
А вот у вас очень мелкая вышивка. Это какая-то техника называется?
Это интересная история. Дело в том, что я начала заниматься вышивкой пару месяцев назад. До этого я не могла даже пришить пуговицу.
Серьезно?
Да. У меня очень плохо с этим делом. Я путаюсь в нитке. Если пуговицу пришиваю, то там, вот знаете, так бывает, что вот так шьешь, и вот тут нитка вот так. То есть как-то забываешь, с какой стороны. Но тут меня торкнуло, я решила повышивать, и вот как-то пошло. Это какой-то процесс такой творческий.
Это какая-то техника или это
я не
просто...
знаю.
Не знаете просто?
Вот эта техника, да, я посмотрела, вот у нас тут есть такая супер простая схема. Это когда вот хочется как-то просто вот занять руки. А вот эти вот уже посложнее штуки, я не знаю, это просто как-то идет, вот, как идет. Мне просто нравится это делать.
Здорово. А вот вашей подруги, к сожалению, нет, но, может быть, вы знаете, вот эти игрушки, это все животные какие-то сказочные или необычные, или это просто мультяшные какие-то персонажи?
Я знаю, что это ее оригинальная вышивка, вот есть всякие тильды и прочее, но вот это выкройка она сама придумала. Это, не знаю, я думаю, что у нее тоже как вот фишка ляжет. Вот она недавно зайца в костюме единорога забацала.
А это заяц в костюме единорога?
Это заяц, он в маскарадном костюме единорога, да. А вот эти парни, они вообще морские волки вообще зовутся. Есть просто зайцы, кто любит без излишеств. Есть вот Супермен, и есть свадебная сова, и вот есть Бэтмен. Ну, у них у всех есть... Всякие прозвища. Мистер Хитрый Лис, у него есть хвост, кстати. То есть это тоже идет как-то вот... Творчество, оно такое непредсказуемое.
Спасибо. Вот. Какую мастерскую вы представляете?
Меня зовут Оля. Мастерская называется «Море Соу». В переводе как «много мыла» или «море мыла». Пожалуйста, как угодно, можно интерпретировать. Соответствует моему любимому цвету волос. Делаем натуральное мыло с нуля на основе масел эфирных. Максимум, что используется, это, может быть, пищевые красители. В остальном это все абсолютно натуральная косметика идет. Также делаем скрабы сахарные и бомбочки для ванн. В дальнейшем планируется делать шампуни сухие, такие твердые, тоже в мылах. И, возможно, лосьоны, вот уходы всякие именно на основе натуральных компонентов.
А вы вот сказали мыло с нуля. А вот как вообще создается мыло?
Как это происходит? На самом деле этот процесс очень интересный, похож на варку супов. Мешается какое-то количество масел. Оливковое, кукурузное, какое есть в наличии, можно замиксовать. Просто там в правильном соотношении именно процентовки. Есть специальные сайты с калькулятором, можно это все рассчитать. Это все вываривается на бане. Туда добавляется щелочь. Все это вот замешивается. Есть два варианта. Холодным и горячим способом. Горячим способом он очень быстро застывает. Холодным же сначала нужно пройти гелеобразную форму. И где-то в течение месяца он настаивается.
А что можно вообще добавлять в мыло? Все что угодно или есть какие-то?
Каким полезные свойства вам нужны? То есть это все в общем доступе. Кто если хочет, то попробовать, все спокойно. Главное, нужна аккуратность, перчатки, то есть костюм какой-то, чтобы щелочь не попала на кожу. В остальном же это, в принципе, процесс просто он грязный достаточно. То есть это нужно все убирать с собой и прочее. Вот, и так каждый может попробовать.
А есть вот наборы специальные, может быть, для детей, может быть, для более старших?
Есть, но это мыло не с нуля, а мыло сосновой. То есть оно покупается целый набор детский, да, и там сосновый, но они делаются такие, достаточно глицериновые. То есть натуральными их не назовешь. То есть натуральное мыло, оно именно идет на основе масел.
А вот гель для душа вы собираетесь сделать? Это тоже из какой-то основы?
Да, обычная основа. Она тоже продается в больших брикетах. Честно, я пока сейчас составом не интересовалась, я не могу рассказать ничего. А так, да, с мыльной основой тоже добавляются какие-то эфирные масла, ухаживающие. Все.
Понятно, спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Алена Черноморская. Я представляю студию «Ардом». Мы приглашаем всех заниматься у нас рисованием. Мы преподаем и акварели, рисунок, и масло. Мы проводим мастер-классы. Так что приходите, будем всех ждать.
А с какого возраста можно к вам прийти учиться? С любого?
Ну, вообще, детишек мы обучаем где-то с 5-6 лет. То есть, если помладше, то уже не берем. А так вообще с 5 лет и до бесконечности. В принципе, как любви, так и творчеству все возрасты покорны.
То есть вы считаете, что в любом возрасте человек может научиться рисовать, даже если раньше вообще этим не занимался?
Абсолютно точно.
А вот у вас тут такие замечательные украшения. Можете сказать, из чего вы их делаете?
По большей части это полимерная глина. Еще здесь присутствует акриловое стекло, поталь. Ну, в общем, материалы достаточно разнообразные. Здесь есть также контуры по стеклу, есть какие-то камушки, есть металл. В общем, материал разнообразный, довольно-таки сложно сказать.
А отличаются техники изготовления украшений, если смотреть, из какого материала вы их делаете?
Да, конечно. Каждая техника, она, ну, подразумевает свой материал. То есть, если это полимерная глина, это все лепится вручную. Если это акриловое стекло, то это лазерная резка. Это проектирование, а потом уже лазерная резка. Есть техника декупаж, когда изображение переносится на какой-то предмет. Есть ручная роспись красками, какими-то контурами. Есть золочение. Это вообще особая техника, которую можно изучать достаточно, ну, углубленно. Конечно, каждая техника, можно говорить о ней долго.
А из чего сложнее всего делать для вас?
Сложнее? У каждого, конечно, свои нюансы, но мне, например, сложнее всего работать со смолой, потому что там нужна очень большая какая-то аккуратность, точность. А так все остальное, мне кажется, проще. Но это мое субъективное мнение.
А как давно вы этим занимаетесь?
Я занимаюсь этим уже много лет, но у меня был перерыв несколько лет. Я занималась дизайном интерьеров, дизайном графики, и поэтому вот сейчас я просто первый раз после длительного перерыва вышла с своими украшениями в люди показать. Потому что я переехала из другого города, там у меня это все было на волне. Когда я переехала, я перестала этим заниматься, и мне стало интересно, будет ли кому-то в Раменском тоже это интересно видеть такие украшения.
Замечательно, спасибо.
Здравствуйте, здравствуйте, и мы на втором часу нашей крутой волны, и у нас пришел к нам второй гость, генеральный директор компании Artep Group, артист театра, ведущий Василий Стоилов.
Да, всем привет, привет, Раменская, привет, все, кто нас слушает, и да,
и
по радиоприемникам в интернете, да, мы всем передаем привет.
И сегодня с нами наши диджеи. Представьтесь, пожалуйста.
Вагин Максим, всем здравствуйте.
Никита Ясковский, всем привет.
Ну и я, Аня. А, Василий, можете вы нам рассказать побольше о том, чем вы занимаетесь?
С удовольствием. Ну, собственно, основная моя деятельность по работе – это организация и проведение праздничных мероприятий. А свободное время для души я провожу в учреждениях культуры Раменского района и с удовольствием играю в театрах, в наших любительских, самодеятельных театрах Дворца культуры «Сатурн» и Дворца культуры «Воровского».
А вот у меня такой вопрос, а кто вас вообще сподвигнул на эту идею стать артистом и ведущим?
Ну, знаете, ведущий – это вообще спонтанно получилось, а началось все действительно с театра. В 2000 году, в 11 лет, я попал в театральный кружок Центра внешкольной работы «Эврика», молодежный театральный коллектив «Дебют», и огромное хочу сказать спасибо, передать большой привет своему первому руководителю Валентине Васильевне Конюховой, которая привела это любовь к прекрасному для нас. Причем очень интересная моя штука получилась. Я давно хотел пойти в театр, но как-то всегда стеснялся, приходил на входе и разворачивался. Подходил к двери занятий, слушал, думаю, там взрослые, старшие занимаются, что это пойду, и разворачивался, уходил. Не хватало мне смелости. Мой одноклассник как-то по пути из школы говорит, а я сейчас в театр иду, записался в театр. Я говорю, в какой ты театр записался? Он говорит, вот в «Дебют». Я говорю, а как ты записался? Он говорит, пришел и записался. Я говорю, возьми меня с собой. Ну и так получилось, что он походил, наверное, где-то год, может быть, чуть побольше, и затем завязал с этой деятельностью, а я вот так вот остался и до сих пор в своей жизни без театра не мыслю, не представляю.
А как прошло ваше первое занятие?
Ну, я, честно говоря, даже сейчас и не вспомню первое занятие, но мне было очень страшно. Честно, я сидел в углу, всегда смотрел, слушал, наблюдал тех, кто уже имеет опыт выступления и вообще умеет вести себя на репетициях, знает, для чего это делается, этот процесс, к чему он приведет. Вот, они знают свои сильные и слабые стороны. Я тогда ничего не знал и просто с открытыми глазами, с открытым ртом сидел, слушал и внимал всему абсолютно, что мне рассказывали.
А вот как одобрили вот эту идею пойти на театр ваши родители?
Ну, честно говоря, родителям я очень благодарен, потому что они не вмешивались в мои интересы и никогда бы не подумали, что что-то такое в творческом плане из меня может получиться, поэтому я не учился ни в музыкальной школе, нигде, и вот так спонтанно пошел. Ну, родители, занимаешься, молодец. А потом, ну, я стал немножко старше, вот появились другие интересы, театральные фестивали, и немножко стал хуже учиться. У меня появились тройки, на что родители мне сказали, вот все, значит, пошли у тебя тройки, ну, это уже был, наверное, 9 класс, 8-9, и говорят, все, значит, в театр ты ходить больше не будешь. Ну, на что я уже проявил, наверное, первый раз в жизни свою принципиальность и сказал о том, что вот куда-куда, а вот в театр-то я ходить точно буду. Я настоял на своем, так и получилось. А затем, когда нам было 15 лет, во Дворце культуры Воровского возродился театральный коллектив «Содружество актеров» с более чем 80-летней историей. Ну и поскольку артистов не хватало, нас молодежь тоже стали туда привлекать. Я попал в этот старший театр, а затем и в театр оперетты, в культурно-досуговый центр «Сатурн». Все чистая случайность. Всегда везло.
Каковы были ваши ощущения того, что вы, получается, каждый раз все выше и выше росли и росли? Каковы были ваши ощущения? Вы чувствовали себя более профессиональным? Там гордость была ли за вашу профессию?
Ну, вы знаете, наверное, об этом стоит судить и рассказывать зрителям. Вот, ну, последнее время действительно все больше знакомых, все чаще мы общаемся со зрителями. Зрители приходят за кулисы и вообще встречаемся, да и социальные сети помогают. Ну, положительные отзывы какие-то, конечно, слышим. Но в первую очередь я всегда рад критике. Я всегда рад тем, кто приходит и говорит не о том, как хорошо у вас все прошло, а я рад тем людям, которые приходят и указывают на недостатки, на ошибки, на те вещи, над которыми можно было бы поработать. Наверное, как-то так.
К слову о социальных сетях. Мы ВКонтакте провели опрос. Значит, спросили, мечтаете ли вы быть знаменитыми? Ответил 41 человек. Да, 24,4%, нет, 39%, я уже звезда, 24,4%. Василий, как бы ответил ты?
Мечтаю ли стать знаменитым? Нет, наверное, нет счастья. Счастье оно в другом. Знаменитость, вообще понятие такое достаточно размытое, и, не знаю, каждый, наверное, что-то особенное для себя в этом видит. Ну, я точно не знаменитость, нет.
А вот в вашем понимании знаменитость – это что такое?
Да, честно говоря, не знаю. Это, наверное, центральное телевидение, какие-то большие концерты, сольные в том числе проекты. Потому что наше творчество – это, в первую очередь, коллективное творчество. Не может один человек сделать многое в театре. В любом случае, ему нужны помощники, ему нужен и режиссер, и звукорежиссер, и костюмеры, и декораторы, и гримеры. Это как минимум. Но, конечно, нет ничего лучше, чем верное, надежное плечо товарища по актерскому ремеслу.
Когда ты ведущий, это же уже персональная ответственность.
Когда ведущий, да, абсолютно, абсолютно правильно, и здесь, кстати, тоже чистая случайность, как я стал ведущим, я начал работать в культуре, тоже достаточно случайно, и мы занимались проведением детских праздников, ну а взрослые праздники, это казалось чем-то недосягаемым, действительно. А я прогуливался по городу и получил звонок от хозяина одного из заведений банкетного типа в нашем городе, который спросил меня, чем ты занимаешься. Я говорю, да вот, собственно, гуляю с девушкой, ничем особенно не занимаюсь. Говорит, приезжай, сейчас тебя или я тебя сейчас сам заберу. Значит, сегодня выпускной у ребят, мероприятие прошло, они собрались в банкетном зале, а ведущий не берет трубку, значит, вообще пропал, на связь не выходит, и мероприятие под большим вопросом. Ну, на что, конечно, я начал отнекиваться о том, что никогда взрослые мероприятия не проводил, работал только с детьми. Он говорит, ну, и у них тоже выпускной, первый раз, в общем-то. Так и случилось. Я действительно, буквально через полчаса я прибыл на место, слава богу, что у меня с собой чудесным образом оказался пиджак, который я надел, джинсы, пиджак, в общем-то, вышел к ребятам, говорю, так и так, вы понимаете, что я первый раз сегодня, меня неожиданно, они говорят, давай, парень, не тушуйся, давай как следует повеселимся, и вы знаете, так на ура все прошло, я благодарен до сих пор тем ребятам, как сейчас помню, это был выпуск 5-й школы, год точно не вспомню, наверное, около 10 лет назад уже, где-то так.
А вот как только вы первый раз пришли в театр, как к вам отнесся коллектив?
Ну, это коллектив, во-первых, был разновозрастный, и мне очень помогало то, что со мной с самого начала был мой одноклассник, мой друг Кирилл. Кирюха, тебе привет, если ты нас слышишь. И вообще, конечно, мы сразу все подружились, приняли очень хорошо, и спустя там буквально пару лет занятий какие-то уже первые главные роли пошли, что-то такое, наверное, действительно что-то стало получаться.
А тяжело ли было вливаться в коллектив, так как вы говорили то, что вы пришли, и уже были ребята, которые немножко профессионалы? И вот было ли вам тяжело вливаться?
Да, ну нет, получилось все достаточно спонтанно. Вот, знаете, говорят, оказался в своей среде, как рыба в воде. Я никогда не думал, что это меня так увлечет, но процесс именно вот репетиции, подготовки, оттачивания каких-то навыков и элементов, в том числе мы уже тогда ставили спектакли достаточно серьезных классических авторов. Первым моим спектаклем был произведение «Мещанин в дворянстве» по пьесе Мольера, а затем мы ставили пьесы, где тоже было и фехтование, и уроки танцев, и какие-то другие вещи костюмированные. Ну, в общем-то, это было потрясающе. И я так рад, что до сих пор я помню эти моменты и дорожу ими. Кстати, в прошлом году вот коллектив 20 лет, больше 20 лет уже коллектива сейчас на данный момент.
А вот я ходила на ваш спектакль «Труффальдино». А сколько вы примерно ставите, уделяете работе спектаклей?
Ну, поясню для радиослушателей. Мы сейчас говорим о постановке мюзикла Народного театра оперетты культурно-досуговый центр «Сатурн», который называется «Эй, Труффальдино». Действительно, была главная роль, но, наверное, в целом можно сказать не только об этом спектакле, но и о всех работах, которые выпускает данный прекрасный коллектив. От полутора до двух лет ставится каждый спектакль, с учетом того, что 2-3 раза в неделю проводятся репетиции, но мы показываем не только новые какие-то вещи, которые мы делаем. У нас, слава богу, сейчас в театре есть репертуар, и, пользуясь случаем, 8 мая, 19:00, КДЦ «Сатурн», спектакль «Севастопольский вальс», посвященный Дню Победы, вход свободный, приглашаем абсолютно всех. Вот от «Труффальдино» мы еще в этом году обязательно будем играть осенью, вот «Севастопольский вальс», и также мы еще будем играть «Свадьбу с генералом» по Чехову. Это в оперете. Ну, раз уж мы заглянули в будущее, да, давайте немножко проанонсируем еще одну работу, которой мы сейчас очень плотно занимаемся. Театр «Содружество актеров», Дворец культуры имени Воровского, режиссер Юрий Антонов и пьеса, которая называется «Жизнь с театральным уклоном». Это 21 сентября, если я не ошибаюсь, 14 или 21 сентября запланирована премьера интереснейшего драматического спектакля. Это будет эксперимент в какой-то степени. Но, вы знаете, каждый раз нам не хочется повторяться, делать что-то новое, но уже второй раз я слышу такую вещь от режиссера в процессе репетиции, что в Раменском такого еще никто не делал. Надеюсь, будет интересно. Приглашаем.
Спасибо большое. 8 марта ты блестяще также исполнила роль Остапа Бендера. А есть ли у тебя любимая роль, в которую вот хочется возвращаться, хочется развиваться в ней?
Вы знаете, наверное, нет любимых ролей. Какие роли достаются, такие мы с удовольствием играем. Вы, наверное, знаете поговорку: не бывает плохих ролей или маленьких ролей, бывают маленькие артисты, маленькие актеры. Поэтому я бы ни одну роль не назвал любимой, потому что каждый раз, когда мы либо возвращаемся к какому-то спектаклю, либо берем новый, задача артиста не просто играть, а проживать на сцене то, что он делает, проживать жизнь своего героя. И поэтому нельзя, в принципе, рассматривать, нравится тебе жизнь этого героя или образ этого героя, не нравится он тебе. В любом случае, ты – это он. И на сцене на какое-то время вы должны соединиться, совместиться. И тогда даже самый искушенный зритель, возможно, скажет тебе: «Я тебе верю».
А вот, пользуясь случаем, можете вы поделиться секретом, как, скажем так, полностью вжиться в роль и тем самым очень хорошо сыграть ее?
Вы знаете, это очень индивидуальный вопрос, и для каждого подход должен быть тоже индивидуальным. Но самое главное – читайте Станиславского. Читайте Станиславского, верьте в предлагаемые обстоятельства, не играйте, а живите, на сцене. И... Но это возможно только при постоянной работе, при постоянных наработках, которые происходят на репетиции. Вы знаете, наш человеческий мозг так уникально устроен, что в самый нужный момент он вытаскивает из подсознания именно то, что необходимо в этот момент. Но это работает только при том условии, что там что-то есть, что-то наработано. Если ты ничего не наработал, живи, играй, пой, старайся, ничего не будет. Ну и, конечно, очень много зависит от режиссера, от его видения и от тех задач и целей, которые он ставит своим артистам.
Хочется еще спросить насчет твоей нынешней работы, бизнеса, да, несмотря на то, что это праздник, наверняка это огромная работа, действительно, это огромный труд, да, и хочется, чтобы слушатели наши понимали, что это не просто хихоньки-хахоньки, развлечения и так далее.
Ну, давайте попробуем немножко приоткрыть завесу тайны, но все трудности нашей работы мы, конечно, не будем рассказывать, потому что зритель и рядовой посетитель наших мероприятий должен быть уверен в том, что это дается достаточно легко всем участникам праздничного действа или какого-то представления. Конечно же, все начинается с проработки идеи, подготовки мероприятия, выработки концепции.
Вы сами, кстати, придумываете сценарий?
Да, это не очень трудно. Но у нас творческий коллектив, который мы всегда друг другу помогаем. И написание сценария – это не самое трудное. У нас молодежный час, и уверен, что большая часть нашей аудитории – это молодежь. Ну, так в двух словах, если сказать, пройти все препоны и трудности государственных, муниципальных, закупочных процедур, и если тебе уже повезет, то вполне возможно тебя допустят к тому, чтобы ты взялся за организацию этого праздника. Но аж тогда закипает работа. Мы всегда встречаемся с заказчиком, с клиентом, узнаем его пожелания и всегда отталкиваемся от того, что именно хочет добиться, какую цель ставит перед собой заказчик. И прикладываем для этого максимум усилий, плюс золотое правило – найти оптимальное сочетание цены и качества, уже опыт, знакомство, огромное количество артистов, ну и как-то все это срастается. Затем вкладываем свои средства, а потом ждем, когда же наше любимое государство обрадует нас.
А вот вы играете в спектакле, а вот костюмы, пошив костюмов, это обходится в ваши финансы или...
Ну, в каждом коллективе ситуация разная и также зависит от произведения, которое мы выбираем. Зачастую мы пользуемся тем, что уже годами, десятилетиями накоплено в костюмерных, и некоторые костюмы, например, наверное, какую-то маленькую тайну открою, ну вот фрак, в котором я периодически появляюсь на сцене, этот фрак когда-то был в Большом театре, срок службы костюмов 20 лет, затем их списывают, затем их распределяли по провинциальным театрам, и вот фрак, в котором я сейчас до сих пор выхожу на сцену, ему больше 80 лет. Но выглядит он со сцены все равно хорошо, только я, когда надеваю его, я знаю, как он выглядит изнутри, и какие-то там несколько фамилий подписаны, это очень интересно, это костюмы, которые действительно хранят историю. Но мне бы хотелось отметить, что в культурно-досуговом центре «Сатурн» нам шьют костюмы, действительно, потому что мы играем в спектакли разных эпох, и нужно быть достоверным, нужно быть правдивым. Никогда нельзя думать о том, что зритель чего-то не знает. О том, что, ну, откуда вот зрители знали, какой там в 18 веке был парик или веер? Да знают. Знаете, никогда не надо делать из зрителя дурака, вот он умнее нас с вами. Надо быть максимально правдивым во всем. Вот если есть такая необходимость, конечно, здесь спасибо огромное директору Виктору Павловичу Стрельнику, все-таки заслуженный работник культуры России, не зря он соображает в этом, поддерживает. Ну, а в других театральных коллективах затрачиваем свои собственные средства. Для пошива костюмов и для подготовки реквизита и всего остального.
А вот со скольки лет вы вдохновились вот театром, то есть вы захотели туда пойти?
Лет в 10, наверное, это произошло, и около года я ходил и никак не мог решиться преодолеть эту ступень, перешагнуть этот барьер. Это ощущение, которое до сих пор иногда меня преследует, какую-то простую вещь, казалось бы, взять и сделать. Но... Не знаю, наверное, это внутреннее чутье, оно подсказывает, что значит не сейчас, значит чуть попозже, и оно само тебе улыбнется, оно само пойдет тебе навстречу. Ну, в общем, та штука, которая называется судьба, все-таки я в нее верю.
А когда ты ведешь мероприятие, ты являешься собой или тоже примеряешь на себя какую-то роль?
Нет, как раз в ведении мероприятий здесь, если у нас нет какой-то театрализации, если нет какого-то образа, то, конечно, это я. Ну, это образ конферансье, он достаточно стандартный, и если это сценическое или официальное мероприятие, то здесь очень жесткие рамки, нужно достаточно строго себя держать и вести, не делать каких-то речевых ошибок, стараться вот, заранее также работать со сценарием, прорабатывать все эти моменты. А другие праздничные увеселительные мероприятия, конечно, они больше проходят на волне импровизации. И здесь уже, конечно, ты чувствуешь публику и открываешься по-настоящему, потому что иначе очень трудно найти этот самый контакт. И публика тоже может сказать: мы тебе не верим. Они в открытую не скажут, но они будут не так себя вести, не так будут реагировать на то, что ты им предлагаешь. Ну, а затем люди, гости каждого праздника мне еще долго снятся.
Василий, можете нам рассказать, какими качествами должен обладать человек для того, чтобы полноценно организовать мероприятие?
Ну так, давайте по порядку. Во-первых, он, если организовывает мероприятие, то он должен быть прирожденным организатором и сам должен быть организован. Ну, вот это как минимум. Во-вторых, он должен быть коммуникабельным, у него должна быть команда, и он должен уметь прийти, рассказать, донести и убедить, что именно он сделает это мероприятие так, как нужно заказчику. Что еще? Да, в принципе, вот это основное именно для организатора. Большую часть его работы, кроме организаторской, за него могут сделать его друзья, подрядчики, собственно, артисты, но организатор определенно должен иметь вкус и не ошибиться в выборе этих артистов, довериться им и знать, что они тебя не подведут.
А вот приходилось вам работать с детьми, то есть в спектакле, где есть дети, то есть вот, в детском именно спектакле?
Да, зачастую. Начиналось все вообще елок новогодних с детских, и традиционно детишки принимают участие. Без елок ни один Новый год не обходится. Я обожаю в детских садах каждый год участвовать в новогодних представлениях. Ну и другие коллективы, и театральные, и не только, также приглашали в качестве помощи, когда отсутствовали какие-то артисты или требовались дополнительные силы. Мы всегда, всегда рады, это все-таки интересно. Я уж не говорю о том, что, может быть, где-то кому-то мы будем полезны, или кто-то на нас посмотрит, чему-то у нас научится, я об этом не говорю. Просто прийти и внести что-то свое в тот проект, который делает сторонний коллектив, это всегда достаточно интересно. Конечно, существует определенная ответственность, но если бы ответственность не было, не было бы так вот это все зажигательно, экстремально, пришел несколько репетиций И быстренько мы все это выпустили и сыграли. Обожаю, когда так.
Тяжело ли вам работать с детьми?
Нет, мне очень нравится. Мне очень нравится. Я говорю, я когда-то начинал как аниматор и проводил детские развлекательные мероприятия. С тех пор мне до сих пор нравится. Я, правда, сейчас очень редко этим занимаюсь, но когда мне предлагают, потому что мои коллеги, друзья, кого-то подменить, я с огромнейшим удовольствием всегда бегу навстречу с детьми, с родителями и готов переодеться в какой-то самый невероятный костюм, валяться с ними, кувыркаться, бегать, прыгать, отдавать им пол полностью свою энергию и взамен получать хотя бы маленькую частичку, но той самой чистой, светлой детской энергии.
Спасибо тебе большое, Вася, что пришел.
Да, приглашайте, ребята, вам да, спасибо, очень круто у вас здесь.
Незаметно пролетел. Попрощаемся с нашими зрителями, пусть остаются на крутой волне.
Абсолютно правильно. Ну и помните самое главное, любите не себя в искусстве, а искусство в себе. Оставайтесь с нами.